Итак, дорогие, мы пойдем с вами в Слово. И я скажу, сегодня буду говорить, как всегда, открыто к взрослым людям. И я так скажу, сегодня даже будет небольшая проверочка на то, осталось ли в тебе еще какие-то, знаете, позывы этого религиозного духа. Итак, дорогие, сегодня тема будет называться просто, но очень фундаментально «Мертвое семя». Мертвое семя. Что это? Вы знаете, в последнее время я стал задумываться над тем, почему те христиане, которые поднимаются сейчас, абсолютно лишены силы, агрессии, помазания, огня. То есть из нашего ДНК выняты очень уникальные элементы и заменены на другие. Вы знаете, я очень стал серьезно сейчас задуматься над этими моментами. Ведь христианство, давайте просто подумаем, ведь христианство продолжает плодиться и размножаться, не так ли? Оно продолжает двигаться, оно продолжает поднимать новые волны, продолжают открываться какие-то деноминации, какие-то ответвления. Все это, знаете, все это движется и распространяется и поднимается. Но вопрос в том, что поднимается. Amen? И вы знаете, я заметил, что в наш обиход, я так скажу, в нашу социальную жизнь вошли очень многие термины, которые уже не несут того, чем они являлись изначально. Итак, скажем, например, такой термин, как собака, да? То есть ты скажешь: «О, у меня есть собака». Я говорю: «А что это за собака?» Ты скажешь: «У меня такая, она маленькая такая, она так в кармане сидит, и там в кармане, и, ну, и срет тоже, окей?» И я скажу тебе: «Но, это не собака». А другими словами, скажите мне, можно, чтобы эта собака тебя охраняла? Нет? А вот уже лишено что-то из ДНК собаки, так? Вы все здесь? Хотя ты называешь это собакой, но это уже давно не собака. Это маленькое животное, игрушку, которую вывели люди. Кто-то понимает, да? Скажите, ты можешь на кого-то сказать, например, фас, взять кого-то, знаете? Ну, кого она возьмет? На крайняк она пописает под колесо чьей-то машины, окей? То есть этот весь ужас, который может нанести вот этот пес, окей? И ты смотришь там, например, порода такса, да, та вообще даже не ходит, та ползает по карпету, то есть потому что ноги не достают, знаете, ну, там, иногда я смотрю, едет, да, она уже приехала, а уши еще там, то есть подожди, пока вся собака зайдет, окей? То есть и ты, и нет, ну, послушайте меня, ведь мы называем это собакой, так? Но ведь это уже не собака, церковь. Вы все со мной? Это давно не собака. И много вот таких гибридов выводили, мы якобы называем, но вы знаете, в ДНК этого якобы собаки уже ничего собачьего не осталось. Собака — это зверь, который охраняет, нападает, который охотится. Кто-то понимает меня, да? То есть это абсолютно не собака, но тем не менее она называется собака. Это понимаете, да? Я могу двигаться дальше по разным терминологиям, но самую главную мысль вы поняли. И вы знаете, церковь давным-давно из ДНК церкви вынято все, что делала церковь церковью. И постепенно мы превратились или видим сейчас на поле зрения абсолютного мутанта, который не способен двигаться. Этот мутант, который вот сейчас, да, церковь, которая называется, он выведен для домашнего, я так скажу, употребления. Это домашний вариант. Okay? Это вариант обеззубленный, у него нет когтей, выведена агрессия, выведено все. Другими словами, это вариант церкви, который подходит духу этого мира. Кто-то понимает, да? Он не агрессивный, он не представляет опасности. Ну, самое страшное, что может церковь этих дней сделать, это купить большую землю. Окей? Okay. И поставить много стульев. Окей? Okay. То есть, и мы понимаем с вами, что, ну, вроде называется церковь, но это уже не церковь. И я понимаю, меня этот мутант и гибрид ненавидит именно за вот это, то, что я сейчас делаю. Это есть мой элемент вскрыть, показать, обнажить и просто реально показать из Библии вообще, что это. Итак, мы живем во время мертвого семени. Семя передается, но рождается мертвое. Кто-то понимает, да, оно уже не несет элементы царства, оно не несет элементы агрессии, которая полна Библия от начала до конца, элементы святой агрессии. Я не говорю сейчас о зле или о каком-то раздражении, это демонические моменты, от этого освобождаться надо. Агрессия. Агрессия такая, где фараон преклонится перед Богом. Amen. Это там, где Анания и Сапфира умрут за то, что они лгут. Мы говорим о другой агрессии. Мы говорим о той агрессии, где Иисус пришел в храм и увидел, что творится, и он сплел бич из веревок, и он просто всех отлюбил там, окей, от души. И ты понимаешь, что это вообще не то, о чем мы сейчас говорим. Итак, смотри, ведь христианство продолжает плодиться, размножаться. Но если сравнить нас с теми, кто 2000 лет назад назывался христианами и детьми Бога, то это абсолютно не то, что мы видим сейчас. Да, мы видим эти собачки, эти выводок, этот вроде, вот они уже пушистые, вот они вот такие. Теперь они, я знаю, что сейчас делают собак, которые уже рождаются розовые. Это понимаешь, да? Ну-ну, не шучу, розовые. В ДНК и генетически исправлено все. У нее уже шерсть розовая. Понимаете, у нас что хочешь есть. Мы подгоняем эти вещи под свой образ жизни. И вы знаете, что самое интересное? Для каждого из вас в этом мире есть собачка. Размер, цвет, и даже элементы, которые тебе нравятся, там будут. Она будет или добрая, она будет или ленивая, знаете, да? То есть она будет или такая вот вообще никакая, просто валяется и все, знаете, то есть ее только чухаешь и все. И вот это сейчас, вот это вот все называется собакой. И вы знаете, как посмотрел, говорю, нет, нет, вы понимаете, что это не собака. Они что спорят, собака, это еще и породистая собака. А вы знаете, это церковь, это даже породистая церковь. Это братья выводили ее. Они долго над ней трудились, чтобы она была вот такая беззубая, и просто вот, вот все, что она делала, она сосала молоко. Представь, сколько надо трудиться, чтобы христианин всю жизнь сосал молоко. Это серьезный труд братства. Ты не сможешь просто так человека удержать. Это нужно генетически вывести уродов, которые не могут жевать с твердой пищей, и всю жизнь будут сосать религиозное молоко, и даже не вякать. Будут, просыпаясь, одним глазом говорить «Аминь, братья», и засыпать опять. Представляешь, как нужно было трудиться, чтобы ни у кого из этой элиты даже не ёкнуло. «Ой, братья и сестры, а вам не кажется, что у нас что-то не то?» «Да нет, брат, все то, засыпай, разбудишь, как закончится все». И вот мы живем во время уникальной церкви. Вы знаете, некоторые люди говорят, знаете, пишут письма, они говорят, а не боишься ли ты, не опасно ли ты говоришь? Ну, понимаете, да, что я говорю? То есть не боишься ли ты того, что на тебя надвигается, или вот ты говоришь такими проповедями вызывающими, так агрессивно проповедуешь, ты не боишься? И говорю, вы знаете, прошли те времена, где бояться нужно было оппозиции. Раньше люди умирали, их сжигали, бросали на растерзание львам, да? Сейчас тебя просто засосут, у них зубов нет. Тебя просто братский совет посадит посередине и засосет. На крайняк у тебя засос останется. И ты им так, братья, ну не так сильно, ой, больно, ой, больно, ой, умираю. Меня отлучили с засосом. Ой, мне просто страшно до кошмара. Извините меня. Я понимаю... Вы знаете, что очень многие люди слушают это, и сейчас как бы надвигается этот момент, где должна выйти правда. Вы знаете, мы должны с вами начать говорить реальные вещи, мы должны с вами быть честными. И поэтому не бойся, я тебе еще раз говорю, все проверено, иди. Все, что самое страшное на тебя надвигается, это тебя обсосут. Обсосут, обслюнявят и скажут, мы насчет тебя всем расскажем, это в общем смертельная казнь. Okay. То есть и наше христианство, представляешь, наше христианство настолько выведено, что плохой слух для нас сейчас хуже, чем для тех христиан костер и растерзание львами. Ты можешь представить, насколько нас генетически поправили? Мы боимся слуха! Не шокирует ли тебя это? Меня шокирует. Я читаю Библию, люди умирали за несколько фраз. В Библии Стефан не успел сказать пару фраз,
Его сразу отправили к тому Христу, о котором он и говорил. Дорогие мои, мы с вами должны понимать, что что-то стряслось. Послушайте, когда Бог в бытие, знаете, я читал бытие, и я внимание обратил на одну очень уникальную фразу. Написано, сотворил Бог все по роду своему, так, и он сказал, чтобы оно плодилось и размножалось по своему роду. Все понимают, да, о чем я говорю? То есть, по сей день дерево, дерево, по сей день птицы, птицы, мы не видим, чтобы, знаете, у птицы там где-то какие-то клешни вылезли, да, или рыба раз с ногами пошла куда-то. То есть, ну, мы понимаем, что все, что Бог, оно производит по роду своему. И мы абсолютно понимаем, что человек, он остается человеком физически, но мы говорим сейчас в генетическое вмешательство церкви. И знаете, что самое уникальное? Я вспоминаю при Христе, как родилась церковь. Представляете, дух религии вышел против церкви. Помните, да, этот момент? Он там был зачат, там было рождено агрессия против Христа, против невесты Христа, которая рождалась, вот она. И они там готовы были растерзать любого, что происходит. И ты понимаешь, что вот он Христос и вот жизнь. Скажите мне, на каком моменте эти вещи пересеклись, и религия стала христианской? Ведь религия с христианством ничего общего не имеет, церковь. Кто-то понимает меня? Ты здесь? И поэтому у меня просто, знаете, уникальный момент наворачивается, почему они теперь говорят, да, это вот там, это где-то там, знаете, в Израиле, там ортодоксы, да, фарисеи, книжники, они там саддукеи, они там по сей день остались, у них свои там секты, а мы нет, мы христиане. И они действуют в той же самой позиции. Другими словами, они сделали все, что дьявол сделал. Он говорит, а зачем это атаковать? Мы это все адаптируем, и мы будем порождать по роду своему. И вы знаете, что интересно? Я наблюдаю в Библии, я читаю, я смотрю, и уникальные вещи меня шокируют. Я наблюдаю настоящую церковь примерно до 4-го поколения. Это примерно Иоанн Креститель, это новая эра началась с Иоанна Крестителя, кстати, если кто не в курсе. Иоанн Креститель, который предшествовал потом Христос, потом ученики Христа, и еще ученики учеников, я нахожу, ходили в огне и в славе. И потом, я смотрю, все теряется и растворяется. Потом церковь вышла на какую-то позицию, где она абсолютно слилась, склеилась, и мы потом с вами наблюдаем, через много-много столетий поднимается Мартин Лютер, немец, который начинает делать реформацию, и вот здесь мы начинаем примерно впервые слышать о чем-то, о чем мы не слышали. И начинаем наблюдать за теми вещами, которыми не наблюдали. И оказывается, оказывается, есть различия между этими вещами. И нам с вами нужно понять это. Вы здесь? Нам с вами нужно это разграничить, поставить все на свои места, хотя бы внутри себя. Дорогие мои, когда Бог начал выводить меня, Он реально отсоединил меня много лет назад от всей этой структуры. Вот поэтому структура эта рабская страшно ненавидит меня и таких, как я. Почему? Потому что эти люди не подконтрольные, эти люди своевольные, это свободные радикалы, они творят, что хотят, они не поддаются программе. Поэтому будь очень аккуратен с этими свободными радикалами, они говорят. Смотри. Итак, все должно производить по роду своему. И мы продолжаем видеть, и что все продолжает делать по роду своему. Что же случилось с церковью? Что с ней случилось? Вот она шла, вот Иоанн Креститель. Бум! Лавина! Реально крестит людей, разделяет, кто есть кто, четко говорит, кто должен быть с ним, крестит и говорит о том, кто идет. Вот вступает Христос, и он вступает в такой мощной лавине, что просто рождается церковь с того момента, как Христос входит, мы абсолютно понимаем, кто он. И здесь выходят после него ученики его в той же силе, в той же славе. Вы знаете, никакой деградации, никакого малейшего потери, ни одной духовной хромосомы, никакой маленький момент не теряется. Выходят ученики, и они умирают за Христа, кроме Иоанна, я имею в виду своей смертью, они все не умирают своими смертями, Иоанн умер один своей смертью. И мы понимаем, кого-то сварили в масле, кого-то распяли вверх ногами, кого-то бросили львам, кого-то просто побили камнями. И мы понимаем, вот оно. Потом поднимаются ученики учеников, такие люди, как Стефан. Понимаете меня, да? И они несут тоже ДНК, те же вещи. И потом, пуп, и обрывается что-то. И мы открываем с вами глазки 2000 лет назад. Сейчас бы ученики кувыркались в гробу, когда увидели то, что сейчас называется церковью. Ты здесь? Если бы сейчас просто взять его и воскресить, вон, тихо, ребят, и сказать, ну, заходите, я прикидываю, что бы тут было. Ребята заходят, и... Я только представляю. Вы знаете, я один раз просто сидел и представлял, а что же будет, если мы поднимем хотя бы несколько из апостолов Христа и поставим их сейчас, что начнет твориться? Вы знаете, какими еретиками они будут? С каких общин их поотлучают? И вы смеетесь, а я вам гарантию даю. Там было бы весело. Было бы реально весело. И смотри, итак, мне просто интересно, кто вмешался в духовное ДНК церкви, почему она больше не производит по роду своему, почему вот Иоанн, вот Христос ученики, потом еще ученики учеников, несколько личностей, мы читаем в Библии очень мощных, и потом раз, и больше дерево не производит по своему роду и подобию, оно начало мутировать, мы становимся мягенькими, шугливыми, тихими, скромными, любви обильными и даже не понимаем, что такое любовь. Мы абсолютно становимся толерантными ко всем вещам. И именно эта толерантность, она сгубила все в церкви. Именно то Бог дает тебе. И толерантность – это не способность удержать. Толерантность – это согласие со всеми. Толерантность – это идти за мнением большинства. В нас с вами вложена толерантность. Из нас вынята агрессия Бога против демонов, бесов, религии и смерти. В нас внесено любовь. К миру признал нас Господь. Не шевелите моей лодки, не кричите, не говорите нехороших фраз, по нашему мнению. В общем, давайте будем ждать Христа. И псалмы такие поем. Мы ждем, когда Спаситель наш придет, потому что больше ничего не делаем. Потому что мы лентяи, мы отморозились, нам вообще плевать. Мы просто ждем, когда Спаситель наш придет. И мы Ему аллилуйя воспоем. Окей? Хорошо. И я задал вопрос, просто сам себе, наедине с Богом, почему церковь не производит больше по роду своему таких Стефанов, вот этих Павлов, да, которые шли, это было что-то нереальное. Это были настолько люди ценные в глазах Бога, что Бог им не давал умереть даже. Потому что вот таких людей их так мало, что Богу приходится охранять. Их его убили, он его воскресил. Его хотели утопить, он его вернул. Его змея ужалила, не-не-не, яд не работает, ты мне нужен еще. Потому что это дефицит был. Дорогие мои, в наши дни это дефицит. Дорогие, вы знаете, что мы с вами можем произвести, то, кем мы являемся, то, что в нашем ДНК. И поэтому нам с вами, сколько людей кричат сейчас о пробуждении, скажите мне, все церкви? Но задайте им вопрос, что есть пробуждение, и они тебе скажут веселую версию своего служения. Нет, ты не понял меня. Ты спроси у всех деноминаций, что баптисты считают пробуждением. Что пятидесятники считают пробуждением? Что харизматы, католики, что они считают пробуждением? Это всего лишь более эмоциональная версия нашего служения. Вот мы говорили аллилуйя, аллилуйя, мы аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Это у них пробуждение называется. Оказывается. Окей. И ты понимаешь, что если, вот, например, ну, знаете... Вот пятидесятники, да, они молились так, вот,
это пробуждение. И если кто-то начал в рядах орать и труситься, знаете, я помню, я с полтинника, я знаю, как это все работает. И ты начинаешь там, и ты все, о, сестра исполнилась. Она исполнилась, только не знаю, чего она исполнилась. Держитесь от нее подальше, окей? И я очень часто находил, что люди просто специально дрыгались, колбасились, чтобы на них просто обратили внимание. Потом я уже узнавал чуть попозже, там никакого духа не было. И вот что мы наблюдаем, и вот что мы называем пробуждением. Это не пробуждение. Пробуждение, дорогие мои, мы хотим с вами движение и пробуждение Бога, но Бог сейчас на эту структуру не может опустить свое движение. Знаете почему? Потому что, получив его, у нас должны быть зубы схватить его и не отпустить его. Кто-то понимает меня? У нас должна быть достаточной агрессии, чтобы сказать: нет, через эту черту вы не перейдете. Кто-то понимает меня? У нас должно быть что-то в нашем ДНК, что скажет стоп, что скажет нет, что скажет доселе и не дальше. Иначе, вы заметили, как все пробуждения начинаются и заканчиваются. Например, началась молитва где-то. Молитва захватывается Духом Бога. И начинается с какого-то молодежного служения, с какой-то молитвенной группки, начинается движение. Вы заметили, что происходит? Я был в одном из них, я знаю точно, как происходит. Приходит элитная группа и пытается тебя успокоить. Первое, знаете, да? Второе, они пытаются, чтобы ты пошел на толерантность и согласился с их вещами. Как только ты включаешь толерантность, ты теряешь движение Святого Духа. Заметили? Как только ты соглашаешься на их правила, ты теряешь. Сколько я видел вот таких пробуждений, сколько я видел таких начатков, когда огонь только загорался, и я видел хлоп, хлоп, хлоп. Это просто включилась толерантность. Их косты уговорили, их попросили, им сказали: не надо, ребята, успокойтесь. Кому-то сказали: это эмоции, кому-то сказали: вы слишком много себе позволяете, кому-то сказали: это непристойно в Доме Божьем так валяться, вон там ржать, а вот там колбаситься. И, в общем, закрыли эту тему. А что эти люди сделали? Они взяли и согласились на эти вещи. И все накрылось медным тазом. Бум! Кто-то понимает, о чем я говорю, кто-то помнит такие пробуждения. Да? Даже некоторые, может быть, вы были в таких освежающих потоках движения Бога. И Бог не смог двинуться дальше. Почему? Потому что мы продали то, что Он нам доверил. А кто из нас согласится сражаться за то, чего еще нет? До конца, как будто оно уже есть. Вот здесь разница. Вот здесь разница. Кто согласится? Кто получит мечту и будет идти за ней до конца, несмотря на физическую иллюзию, получить его картины? Вот здесь разница между людьми. Смотри. Почему церковь больше не производит по своему роду? Почему мы наблюдаем церковь, которая порождает религиозных гибридов и выродков, которые абсолютно лишены силы, славы и огня Бога? Дорогие мои, я просто удивлен. Настоящее христианское духовное семя изгажено. ДНК церкви изменено. Поэтому то, что должно рождать чемпионов и победителей, рождает змей и скорпионов. Вы слышите меня? И ты смотришь, оно плодит по роду своему. И ты смотришь, был один брат, теперь их пятеро. И вообще, и ты думаешь: Господи Боже, вчера так было, все хорошо. И я смотрю на это ДНК, любимая церковь, оно настолько изгажено. И я вот здесь просто стою и кричу в мое поколение, просто говорю и бьюсь. Только по одной причине, потому что мне хочется увидеть, кто захочет не только взять новое ДНК, а начать воспроизводить по роду своему. Кто не только получит откровение и сядет тихонечко в мягкий американский стул, а кто просто скажет: а теперь я иду на что угодно, на сплетни, на грязь, на плевки, на отлучение, на любого рода вещи, которые они кинут, но я хочу, чтобы вокруг меня поднялась тоже ДНК, которую Бог вложил в меня. Я Богу так сказал: я не дам умереть тому, что ты вложил в меня, и я сейчас тоже ДНК, которую Он вложил в меня,
нахожу по всему лицу земли, куда Бог посылает меня. И меня даже удивляет, в какие края земли Бог ведет меня. И там я нахожу своих братьев и сестер, которые питаются теми же вещами и делают те же самые, участвуют в том же движении. Кто-то понимает меня? И вот в чем заключается главный вопрос. Смотри. Давайте посмотрим на семя церкви, которую родил сам Иисус Христос. Я вам честно скажу, дорогая церковь, семя Христа, оно должно жить. Семя Христа должно жить. Церковь Христа должна жить. Кто из нас согласится отдать все свое, чтобы жило его? Кто из нас подставит свою жизнь, отдаст свою жизнь на плаху? Кто из нас отдаст все? Неважно, что о тебе будут говорить, или какой ты будешь иметь почет или ненависть со стороны, и начнет просто двигаться по направлению к Богу. Кто сделает это решение жизни своей, чтобы увидеть новое ДНК церкви? Дорогие мои, они распространяются, потому что они производят породу своему. Вы знаете, дорогие мои, почему мы не распространяемся? Потому что мы тихонько сидим и боимся, чтобы нас не колохнуло. Мы тихо сидим на своих работках, бизнесах. Мы тихо заняты своей жизнью. Но мне интересно, а все-таки кто же отдаст эту иллюзию за его настоящую вечную реальность? Кто по-настоящему скажет: «Господь, я отдаю. Вот все, что я имею, забери». Я вам серьезно говорю, вы увидите вещи, которые вы не видели никогда в своей жизни. Вот это вот, вы знаете, великая привилегия, знаете, что быть? Не просто физическим отцом своих детей, у меня есть трое. Великая привилегия быть отцом духовных детей. Кто-то понимает меня, о чем я говорю? Величайшая привилегия, потому что Бог дает каждому из нас, можете представить, поднять народ свой. О, если бы вы понимали, насколько глубоко то, что я сказал сейчас. Бог дает тебе возможность поднять народ свой. Он работает с тобой, вкладывает в тебя свою славу, свое небо, откровение. И он говорит: сын и дочь, я подниму вокруг тебя народ твой. Только начинай осеменять с моим семенем, не своим, мы уже об этом говорили, моим семенем детей. Начинай говорить, начинай распространяться, перестань бояться, перестань труситься, перестань переживать за что-то, я с тобой до конца. Начинай производить породу своему, начинай поднимать, не молчи. Итак, семя Иисуса Христа. Итак, Иоанн Креститель. Мы пойдем чуть попозже в некоторые моменты, но сейчас я хочу затронуть уникальное место из Библии, где говорится о Стефане. Это уникальный человек. Это человек, который даже сам не встречался с Иисусом. И он был избран учениками уже после смерти Христа. И написано, что этот человек ходил в уникальных чудесах и знамениях. И вы знаете, как передавалась ДНК. Вы знаете, дорогие, мы с вами можем увидеть воспроизведенным только то, чего мы являемся носителями. Если в нашем духовном ДНК нет этих вещей, мы никогда этого не увидим в наших детях. Два брюнета блондина родить не могут. Здесь? Два брюнета не могут родить блондина. Почему? Потому что в ДНК изначально этого не существует. Смотри. Итак, Деяния 6.8. Давайте посмотрим уникальный момент. Итак, мы смотрим тогда, когда Иисуса не было, и ДНК просто шло из учеников, в следующих учеников, это здесь был Стефан. Итак, Деяния 6.8. Стефан, человек полный Божьей благодати и силы, совершал в народе великие чудеса и знамения. Некоторые из членов так называемой синагоги, вольноотпущенников, киренейцев и александрийцев, также иудеи из Киликии и провинции Азия, вступили в спор со Стефаном.
Но они ничего не могли, но они ничего не могли противоставить мудрости и силе духа, которым говорил Стефан. Тогда они тайно подговорили нескольких людей сказать: «Мы слышали, как Стефан говорил кощунные слова против Моисея и Бога». И они возбудили народ, старейшин, учителей закона, напав на Стефана, они схватили его и привели его в высший совет. Представили лжесвидетелей, которые сказали: «Этот человек постоянно говорит против святого храма и против закона. Мы слышали, как он говорит, что Иисус из Назарета разрушит храм и изменит обычаи, которые передал нам Моисей». Все сидевшие в высшем совете внимательно смотрели на Стефана и видели, что его лицо было как лицо ангела. И потом мы пропускаем целые 50 стихов в следующей главе, 7 глава Деяний, где Стефан объясняет историю всего, как было. И потом он говорит вот эти слова. Можете представить, смотри, что он говорит тем, которые спрашивают его. Обычно так не происходит на братских советах. Кто-то понимает, да? Ты должен, брат, смириться. Слышали такие слова? Ты должен, брат, сестра, ты должна смириться. Да никому я ничего не должен, церковь. Я должен отстоять свою позицию во что бы то ни стало. Окей? Послушай, и смотри, что Стефан говорит здесь. Деяние 7:51. Он говорит им, после того, как он рассказал историю, говорит: «Вы упрямый народ с необрезанными сердцами и ушами. Вы всегда противитесь Святому Духу, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков ваши отцы не преследовали? Они убили тех, кто предсказывал предшествие праведного, предателями и убийцами, которого стали теперь вы. Приняв закон, переданный вам через ангелов, вы не соблюли его. Услышав это, они пришли в ярость и начали скрежетать зубами от злости на Стефана. Стефан же, исполненный Святого Духа, поднял глаза к небу и увидел славу Божью и Иисуса, стоящего по правую руку от Бога. Смотрите, сказал он, я вижу открытые небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога. Тогда они все вместе, заткнув уши, с громким криком бросились на него. И это была последняя фраза Стефана. Его убили за эти вещи. Дорогие мои, скажите мне, где эти Стефаны? Мне хочется знать, где они. Стефан, это, если посчитать, четвертое поколение. Где они сейчас? Вы знаете, я устал от того, что мне постоянно говорят: а он слишком агрессивный, он слишком дерзкий, он слишком... Слушай сюда, я нормальный. У меня функционируют все чувства. И я ни в коем случае не дам никому надругаться над тем, что Бог дал мне. Ты можешь говорить обо мне что хочешь, но ты не лишишь меня моих откровений. Я никому не дам надругаться и смеяться над ним. И 100% не дам переубедить меня. Окей? И люди говорят: не слушайте его, он агрессивный. Дорогие мои, давайте вернемся назад в Библию. Я сейчас вам прочитаю много моментов агрессии. Вы знаете, дорогие мои, что агрессия, Божья агрессия, должна быть возвращена в церковь. Я еще раз говорю, церковь, это настолько из нашего ДНК. Сейчас, когда я говорю слово агрессия, многие, которые, вы знаете, нам с вами об этом не проповедовали, нам с вами об этом не учили, против агрессии или вообще никто ничего не говорит, но у нас внутри духовная ДНК противится этому слову, не так ли? Дорогие мои, я еще раз говорю, когда Бог начал меня вести, и Он говорит: сынок, я хочу вернуть тебя, я хочу сделать тебя тем, кем были мои ученики. Можешь ли ты мне дать возможность сделать с тебя то, что я хочу сделать? И я Богу сказал: пожалуйста. И я скажу так, дорогие, проходило много лет, много времени, пока Бог выкачивал из меня все. У меня корни пятидесятнические, и там кто-то сидел за Христа, я понимаю, кто-то там отстаивал веру. Но, дорогие мои, мне так какой передался пакет толерантности, который я охнул, когда я понял, что во мне находится. Во мне такой был пакет лжелюбви. Заткнись, ничего не делай, не суйся, это не твое дело, пакет. Знаете его, да? Какое тебе дело до того, что они делают? Дорогие мои, мне, как Андрею, нечего делать, но моему духу есть серьезное дело до того, что называется церковью Христа. Кто-то понимает меня? Потому что, дорогие мои, если я то назову церковью, слушай сюда, вот почему некоторых Бог не может употребить, потому что ты по сей день
лень, толерантно называешь то церковью. Вот почему Бог не может тебе дать или сделать тебя частью настоящей церкви. Он говорит, я жду тебя, сын и дочь, когда ты сделаешь черту, и ты скажешь, где ты обитаешь. Окей? Okay? Смотри. Стефан – это четвертое поколение после учеников Христа. Вот кого рождала церковь Христа. Это чистая ДНК церкви. Дорогие мои, послушайте. Интересно, вот где эти Стефаны? Я говорю в кавычках, я говорю, где вот эта ДНК? Где? Вы знаете, это настолько редко, это практически не видно, не слышно. И если что-то происходит, там быстро все умывается, зачищается, с нами договариваются. Если бы знали церковь, сколько со мной пытались договориться? С кем-то пытались договориться? Подними руку, с кем пытались договориться? Поднимите, ну я хочу видеть, с кем-то договаривались? Кто угодно. О, я вижу. С нами договаривались. Знаете, если дьявол не может взять тебя агрессией, да, он возьмет тебя миром, любовью и толерантностью. Не делай, не говори, не ходи, не распространяй, не двигайся туда. Он пойдет на любые моменты, чтобы тебя успокоить. Послушайте сюда, дорогие. Я говорю сейчас о том элементе, об одном из важнейших элементов, которых была лишена церкви. Этот элемент называется агрессия неба. Я прочитаю вам, дорогие мои, когда мы берем от самого начала, от бытия до откровения, ты везде видишь агрессию Бога. Послушайте сюда, дорогая церковь, вспомните кратчайшего человека Моисея. Помните, да? Можете себе представить, когда кратчайший человек пришел в Египет, Египет был Египтом. Когда кратчайший человек ушел из Египта, Египта больше не было. Фу! А что получилось? Обидели кратчайшего человека. Я вам серьезно скажу, Моисей всем давал шанс. Он сказал... Будете жить, ребята, если отпустите евреев. А они, дорогие, вы знаете, мне кажется, нужно было прислушаться слову Моисея, да? Вы знаете, там не только жабы поскакали по кроватям, там начали умирать первенцы, помните? И там уже дошло не просто там, знаете, где-то там что-то там померло, где-то там, знаете, урожай не состоялся, где Бог уже серьезно начал разговаривать с Египтом, чтобы он отпустил его детей. Дорогие, я вам честно скажу, когда ты идешь во все места Священного Писания и во всех личностей, которых Бог избирал, тот элемент, который утерян сейчас в церкви, это была реальная агрессия. Агрессия и жажда отстоять свою позицию. Никто от Моисея до Иоанна, который сидел на острове Патмос, дорогие мои, никто не отдал свою позицию. Кто-то понимает меня, да? И мы с вами должны понять, что этот элемент должен быть возвращен в церковь. Я понимаю, что эту проповедь нигде вы не услышите. А проповедь об агрессии? Церковь, алло, проповедь о чем? Для них даже эти слова страшны, они даже не хотят слышать эту тему. Эти топики они обойдут, и они скажут, вот точно мы знаем, они точно заблудились, они об агрессии говорят. Но если ты вникнешь реально в Библию, ты будешь шокирован, что Библия... Вы знаете, что Библия, Бог есть любовь. Скажите мне, у Бога были моменты гнева? Я скажу, у него такие моменты гнева были, что ты не попадаешься папе на глаза, когда у папы плохой день. Я серьезно говорю, почитайте Библию. Ты просто обходишь папу стороной и говоришь, па, я завтра приду, окей, я тебя люблю вообще, но я понимаю, сейчас тебе надо. Так, полтора лимона людей тут, попрощаться, ну все, я не с ними. Понимаете, ты с папой не шутишь, когда папа разбирается с врагами Израиля, амен? То есть мы с вами должны это понимать. Смотри. Ответ простой. Почему церковь в последнее время не производит этих личностей, вот этих Стефана, вот этих Павлов, вот этих личностей, которые действительно шли, что-то делали и делали настолько реальное? Ответ простой. Церковь не производит, потому что она не может произвести то, чего в ней нет. Амин. Если в ней этого нет, извините, дорогая моя семья, как я могу дать то, чего я не имею? И вот мы с вами и выживаем в сегодняшнем христианстве. Нет, и позвольте мне не согласиться, церковь. По крайней мере, я не соглашусь с тем, что сейчас называется церковью. По крайней мере, я не соглашусь никогда вообще с тем, что называется церковью. Я не знаю, как они это не называли бы словами, придумали какие угодно термины. Мы будем стоять за истину, и мы будем ее говорить до конца. Неважно, сколько это будет стоить мне или тебе. Это наша миссия – говорить правду. Из ДНК Церкви Христа была выведена агрессия. Даже само слово будоражит твое изуродованное ДНК. Нас учили бояться агрессии. Нас учили избегать ее всеми силами. Вот поэтому, дорогие, выросло поколение, которое постепенно сдало все свои позиции. Скажите мне, что на данный момент имеет церковь? Вот честно, вот подумайте хорошо, что она имеет. Силу, славу, чудеса, знамения, чудотворения. Что она имеет? Трансы, видения, исступления, транспортацию. Церковь переносится с места на место. Все, что я сейчас назвал, да, церковь имеет сплетни. Ну, мы сплетни не называем сплетни, мы их называем молитвенные нужды, братья и сестры, окей? Сейчас уже это все переименовано. И вы знаете, когда я могу называть что угодно, кстати, я назвал все вещи, которые сейчас в Библии есть, и это делали ученики, все, что я назвал сейчас. Дорогие мои, скажите мне, с каких пор это было выведено из церкви? Кто мы? И вы знаете, когда я это все понял, когда мне не просто, я прочитал Библию и сказал, ну, сори Бог, ты понимаешь, были бы Мерседесы у учеников, они тоже бы расслабились, аллилуйя. Так хоть ковер, самолет. Дорогие мои, ДНК штука упрямая, кто-то понимает меня? Я вам серьезно говорю, и какие-то уютные вещи, комфортные, это ничего, никакого положения не меняет. Если оно во мне есть, оно воспроизводится. Если его во мне нет, я никогда не подниму. И когда Бог мне сказал, сынок, позволишь ли ты мне, вопреки твоему даже сознанию, которое противостоит сейчас, вложить в тебя мои элементы? И я ему сказал, папа, пожалуйста, влагай, дорогие мои, знал бы я, на какую операцию я согласился. И когда папа прооперировал меня, я так скажу, это была реальная встреча. И с той встречи некоторые вещи были мною удержаны. Я верю, что придет время, как-то я поделюсь еще элементами. Но я так скажу, что когда папа прооперировал надо мной, когда Иисус покинул меня через эти 6 часов, вышла абсолютно другая личность. Дорогие, я не знал, что со мной происходит. Вот та встреча, она как будто восстановила, я даже не знаю, дорогая церковь, мне так тяжело сейчас смотреть на церковь, я вам серьезно говорю. Мне просто до кошмара души и духа хочется кричать. Дорогие мои, вы знаете, что у меня было? Один из моментов, который был мощнейшим во встрече с Иисусом, когда мы с Ним слились в одно, во мне была восстановлена ДНК. Вы слышите меня? Во мне было вынято все, что делала религия. Мне потом нужно было еще отстаивать, сражаться за некоторые моменты. Но, по крайней мере, когда я слился с Ним, я увидел, насколько мы были исправлены, изменены. И некоторые люди говорят, это агрессивные вещи, дорогие, я всего лишь говорю то, что мне показал Иисус, не более. И когда я увидел, и когда Иисус начал просто кричать со слезами в глазах, Он говорит, сын, поможешь ли ты мне поднять церковь? Поможешь ли ты мне сделать это? Я рыдал и орал назад к Нему и сказал, да, Отец, да, Иисус, я это сделаю, я это сделаю. Дорогие, мы должны с вами взять эту реальную миссию, и я прошу тебя, когда мы будем молиться, скажи ему, Отец, восстанови мое ДНК. Вы даже не представляете, какая это серьезная молитва. Вы увидите, что начнут попадать моменты в вашу жизнь, которые просто будут восстанавливать части, украденные. Вы знаете, что мы сейчас с вами... Я скажу, что я иногда вижу. Я иногда вижу людей, когда я приезжаю на конференции, я вижу их, состоящих из компонентов. Дорогие мои, иногда я вижу людей, состоящих из кусков синих компонентов, и к ним прикреплены красные компоненты. И вот это его тело, духовное тело. И я настолько вижу, как изгажена его духовная ДНК. Иногда я просто наблюдаю за залом, и я вижу, пол зала красным просто горит. Я настолько вижу, что настолько настолько. И иногда Бог дает мне правильные слова, и я в атмосфере говорю эти слова, и я вижу, как перерождается эта ДНК. Я сейчас рассказал такой небольшой свой секрет. Я вам говорю, дорогие мои, это уникально наблюдать, как трансформируется духовно нация. Вы даже не представляете, что это такое в духовном мире. Это уникально. Заходит зал красный, буквально испорченная ДНК, измененные вещи. Я вижу, как людей, которые 90% состоят из лжи. И вот этот маленький процент, вот эти 10% кричат: «Я хочу Бога». Вот эти 10% истины, вот этой маленького где-то синего света, где-то маленький белый просветочек. И этот белый просветок просто из его духа орет. Дорогие, если бы вы знали, что прямо сейчас мы в этом зале, мы с вами еще, многие из нас состоят из ДНК лжи. Я вам серьезно говорю. Нам еще с вами нужен процесс, извините меня, говорю то, что вижу. Я так скажу, дорогие, но мы постепенно идем туда. Кто-то понимает, мы не можем сразу из тебя вырвать все. Ты не выдержишь, у тебя просто съедет крыша. И поэтому нужно слово за словом, откровение за откровением. И поэтому мне, вот сейчас я уже тружусь над, в своем служении 8 лет, 8 с половиной лет. Я говорю слово, которое записано, можно все это от 2005 года взять и прослушать. И, дорогие мои, я только-только начал. Вы знаете, сколько за эти годы было изменено вообще всего в другую сторону? Сколько за эти годы было извращено истин, поставлено неправильных фраз, слов, движений? Все абсолютно состояло из лжи, абсолютно было утеряно и потеряно. Я говорю: Бог, вы знаете, я иногда просто приезжаю на конференцию, я просто смотрю на духовное состояние тех, кто попали на эту конференцию, я просто стою: Бог, я умоляю тебя, дай мне сил, потому что как только я открываю рот, против меня выходит испорченная ДНК. Вот почему иногда я куда-то еду. Я благодарю Бога за эти места. Здесь открыто небо, здесь так классно служить. Но когда ты куда-то приезжаешь, ты просто натыкаешься на ложь, дух лжи, заблуждения. И ты просто бьешь эти вещи, и ты просто шокируешь. Люди, даже которые хотят перемен, противостоят тебе в духе. Кто-то понимает? Люди, которые пришли на конференцию измениться, сидят, и все внутри их отталкивает твои слова, и мне приходится брать авторитет и авторитетом Бога давить, вы знаете, и я начинаю видеть, как мои слова, они просто продавливают атмосферу, и потом бум, что-то прорывается, и я моментально вижу, фух, как волна проходит, и свет загорается в разумах, я вижу, просветело в разуме, в сердце, я смотрю, у кого-то бам, загорелись руки, я моментально наблюдаю, раз, откровение пошло, и вы эти щелчки в духе можете чувствовать тоже. Когда прорывается откровение, у тебя как будто маленький свет, вот бах, и ты такой: вау, что это было? Вот это, дорогие, я вижу духовными глазами. Это называется трансформация духовного ДНК. И у тебя что-то сейчас раз и изменилось, и ты уже это навсегда будешь понимать по-другому. Кто-то понимает меня? Извините, я отлучился от моей проповеди, но я знаю, что кому-то это важно. Сейчас, может быть, там масса людей смотрят, и кому-то это сейчас важно услышать. Потому что некоторые не понимают некоторых духовных элементов. Я это вижу, я служу уже долго, и я некоторые моменты очень хорошо наблюдаю. И мне нравится, как действует Дух Святой, знаете, мне нравится. Вы знаете, что у Бога есть такие глубины, до которых мы с вами еще не доходили? У Него есть такие призвания и служения, что все, что тебе раскрыла церковь, это вот там, знаете, сыграть, отпроповедовать и спеть, и это все рвутся туда, просто успокойся. Бог сделает тебе, Бог может тебе дать такое призвание, которого еще, для которого еще имени нету. Поэтому успокойся, доверься в Его руки. Некоторые люди говорят: Бог, знаете, ко мне до нас люди подошли, несколько человек, группа подошла, и они говорят: пастор, мы вот до сих пор не можем состояться. И я смотрю на них, и я в духе вижу, абсолютно они одеты в другую форму. И я в духе, они мне говорят, они, знаете, они так жалуются: пастор, мы пытались и петь, мы пытались и проповедовать. Такая группка, знаете, домашняя небольшая группка подошла на конференцию, и они говорят: пастор, что с нами, что-то происходит не то. И я смотрю на них, и я захвачен видением, которое я вижу. Они одеты в форму. Я говорю: Бог, что это за род войск? Он говорит: сын, этого рода войск еще не существует. Я говорю: Бог, а что они? Он говорит: успокой их, скажи, что я готовлю для них что-то, чего еще нет. Помолись за них, обними их и успокой их. Скажи, что для них время битвы еще не настало, и даже еще не началось служение, для которого я родил их. И когда я это сказал, я сам быстро это записал. Уже такого я еще в духе не видел. Стоят люди в форме, и я форму не узнаю в духе. Я спрашиваю Бога, Бог говорит: этих родов еще нет. Говорит, но в духе у меня вне времени уже все существует. И дай, и знаете, иногда нашим человеческим мозгам так тяжело, нам надо ждать и ждать, а твой дух уже там. Замечали это, да? Твой дух орет, его колбасит, он горит, у тебя что-то внутри взрывается, и ты думаешь: да ну что это? А твое тело, оно ждет и ждет и ждет. Будь там, будь в духе. Наслаждайся поначалу картинами. Знаете, я как ждал своего служения? Я уходил из физической жизни. Я уходил абсолютно в дух. Я погружался в картины Бога. Я уходил от этой реальности полностью и проводил большинство времени своего там, на горе, с Ним, в духе. Вот я как пережидал мое время. И потом, когда Бог сказал «время», я просто встал и начал делать то, что я делаю. Поверьте, мне так хотелось бы забежать вперед и очень многие вещи сказать, но мне нельзя этого сейчас делать, я подожду правильного времени. Итак, назад к проповеди. Маленькое ответвление было. Мне нравятся эти ответвления, я люблю их. Я всегда слушаю Дух Святой. Потому что, знаю, любое ответвление – это ответ на чью-то молитву. Это 100%, потому что Дух Святой никогда не ведет тебя просто так куда-то. И поэтому некоторые из вас, которые говорят: Бог не использует меня, это еще твое время не настало. Кто-то понимает, да? Это еще твое время, это как у Иисуса, когда мама к нему подошла и сказала: у них нет вина. И он сказал ей: что тебе, женщина, мое время еще не пришло. Помните, да? То есть его время еще не пришло как царя царей, его время еще не пришло высвободиться в служение. Но он сделал это чудо, естественно, но что он имел в виду? Что настоящее мое еще далеко в будущем. Поэтому некоторые из вас просто успокойтесь, пребывайте в его благодати, любви, дайте ему работать над вашим ДНК, дайте ему просто пропитывать. Самое главное, что от вас необходимо, и от меня то же самое, это просто пребывать с ним, просто с ним. Ты всегда с ним, ты спокоен. И вот когда ты входишь в дух, ты там не можешь попасть в заблуждение. Понимаете, да? Как только ты в духе, ты четко ощущаешь время, ты понимаешь, где ты, что ты, должен ты это делать, не должен ты это делать. Поэтому абсолютно доверяйся Духу Святому. Это реально вещь для взрослых. Итак, назад к агрессии. Вы знаете, агрессия – это всего лишь протест, дорогой протестант. Скажите мне, как протестант может быть протестантом, если он ничего не отстаивает? Если ничего не будоражит его дух? Вы знаете, сейчас, скажите, вот сейчас сидит мама, папа, да, например, и у вас ребеночек. Представляете, сейчас кто-то врывается в зал, хватает твоего ребенка и начинает бежать. Скажи мне, любвеобильный ты мой, что случится с тобой? Ты, наверное, снесешь все ряды, ты даже забудешь, что ряды есть, не так ли? Если дверь будет закрыта, дверь тебя не остановит, я гарантирую. Ты ее выломишь чем угодно, дверями, братом по соседству стоящим. Тебе вообще все равно. В тебе включится подсознательно агрессия, которую ты даже не знал, что в тебе находится. Я знаю, когда родители из добрых: «Ой, сисю, ой, мой маленький пупсик, иди сюда, я тебя разорву». Я видел, как меняются мамочки на глазах, когда что-то их детям реально грозит, какая-то угроза, или какой-то пьяница начинает доставать, да? То есть я абсолютно видел, как включается на остановке там мама и дочь, и там какой-то пьяный начинает докапываться до этой маленькой, до этой девчонки, тинейджера. Я видел, как у мамы включается мама. Там из такой спокойной, знаете, женщины с сумочкой, которая сидела на лавочке, там лавочку, знаете, поставила свою сумочку на лавочку, и так наваляла этому пьяному, что он, наверное, долго еще отходил там за лавочкой, окей? Я вам серьезно говорю, дорогие мои, мы даже не представляем, что в нас находится. Так слушай, это твое физическое ДНК. Слышишь меня? Это твоя физическая ДНК. Скажите мне, кто поработал над нашим духовным ДНК, что церковь изгадили, тебя изгадили, в твой дом заходят, делают, что хотят, вы знаете, перекручивают все, толкают что угодно. Это не так будет, мы хотим, чтобы вот это вот так стояло. А вот это вообще не так, стакан вообще должен стоять здесь, понял? А ты, о, хорошо, берите, что хотите, ставьте, куда хотите, только к миру призвал нас Господь. Знаете, и мы с вами, вот это наше христианство, заходят какие-то, знаете, жлобы в духовном мире и творят, что они хотят. Дорогие, внутри твоего дома должен жить злой пес. Ты понимаешь, да? Вот он лежит на коврике, да, это не та такса, которая плавает по карпету, окей? Я говорю о злом псе, злой, там, знаете, доберман. Я добермана выращивал, знаете, такая зверюка, который, он тебя встречает с улыбкой, ты думаешь, тварь порвет сейчас, наверное, а он просто улыбается, знаете? То есть, когда он злой, там, все понимаете, о чем я говорю, есть собаки, которые даже на него посмотришь, и ты уже не хочешь туда идти, даже мимо проходить, окей? И вот были такие собачки. И вы знаете, и должно быть что-то в твоем доме, что кто-то туда лезет, а ты рад! Но туда ты не полезешь, аминь? Вот туда ты не полезешь. Дорогие, я сейчас прочитаю из Библии много мест, где четко Библия говорит об агрессии Бога, агрессии неба. Я прошу вас, дорогая церковь, полюбите это слово. Агрессия – это не зло. Зло – это демонический термин. Это не раздражение. Раздражение – это не от Бога. Я говорю так, что агрессия – это целенаправленный гнев против чего-то. Окей? Другими словами, здесь Иисус мог сказать: «Вы отродье змеиное», и здесь же катать на коленках деток. Окей? Это говорит о чем? Это говорит о том, что он не злой, что не подходите к Иисусу, сейчас все отродье змеиное будет. Окей? Это говорит о том, что Иисус четко знал, куда направлять свою агрессию и останавливаться. Окей? Поэтому я так скажу, что я скажу так, я очень любвеобильный человек, пока кто-то не пытается научить меня чему-то. Или, так сказать, не то, что научить, переучить меня то, что мне говорил Бог лично. Или кто-то залазит в мой дом и начинает мне говорить: ах ты, аж ты, это не... Знаете, и кто-то начинает протягивать руку и куда-то вот сюда в сердце поправлять. Естественно, я их моментально хватаю, я говорю: стоп, сюда не ходит никто, туда даже моя жена не ходит, окей? Есть вещи, которое никто не переступает и никогда не переступит. Внутри меня живет реально агрессивная злая собака, которая не допустит никому пробраться на территорию Бога, над которой он трудится уже много лет. Но если ты туда не ходишь, мы с тобой можем быть хорошими друзьями, даже очень хорошими. Но я так скажу, у каждого из нас должна быть эта территория, куда никто, кроме Бога, не ходит. Кто-то понимает меня, да? Сколько я видел людей, которых садил братский совет и переучивал? Сколько я видел людей, которым нужно было всего лишь один вечер давления братьев? Знаете, и я помню, как ты сидишь такой, знаете, зеленый, такой сопливый, и тебе кажется, что все хотят Бога, все хотят пробуждения. И ты знаешь, такой: я это для Бога делаю. Там такие волки сидят с жирными животами. Они такие: хе-хе-хе-хе-хе. Они уже не таких, как ты, давили и вышвыривали сотни раз. И ты такая маленькая овечка сидит здесь, у-тю-тю-тю-тю-тю. И ты такой добрый, знаете, наивный, пытаешься им рассказать, как Бог действовал, как Он крестил этих братиков и сестричек Духом Святым, как здесь Бог исцелил маленькую девочку, как здесь ты сказал слово, и кто-то вышел и покаялся, и им плевать на тебя, овца. Им нужно достигнуть своей цели. И, знаете, собирается духовная мафия. Я помню, они так садятся. У них, знаете, взгляд такой давящий. У них атмосфера давящая. Сначала они все молчат, пока все соберутся. Это фишка, я так скажу, психическое давление. Не все. Знаете, потому что пока ты посидел там 10 минут, дождался всех, ты уже обделался, окей? Потому что на тебя все они посмотрели по очереди, ты уже готов каяться и не знаешь даже, о чем будет разговор, окей? То есть примерно вот такая атмосфера. Я помню, вы знаете, будучи еще молодым христианином, я помню, как меня уговаривали во многих случаях пойти на компромисс, согласиться с тем, что мы на данный момент имеем, вот согласиться, вот, брат, оно тебе не надо. это вот эта церковь, братья решили. И вы знаете, я поначалу думал, ну, Господи, они же не могут идти против Тебя. Знаете, наивный, зеленый, 18 лет, Господи, ну, не может же, это же детки Твои, это же пастор мой любимый. А в этом человеке включилось что-то, чего я раньше не видел, когда он столкнулся с настоящим Духом Святым. В нем что-то реально включилось, там они начали рвать и метать. Я даже был шокирован, что это начало производить в них. Кто-то понимает, что твой дух, который в тебе, он ковыркнет все, что не от Бога. Вы будете удивлены, но если ты будешь сидеть спокойно и невозмутимо, выслушал все, да, все хорошо, ну, и остаемся при своем мнении. Они попытаются сделать что угодно, надавить через родственников, надавить через это, забрать у тебя служение, лишить тебя какой-то гитары, какой-то дудки, лишить тебя какого-то ведра там ходить, собирать. Тебя лишили служения, брат, понял? То есть там, знаете, там такое жестокое наказание, которое называется «отлучили от секты», аллилуйя. Понимаешь? И ты смотришь, думаешь, Бог мой, эти люди даже кусаться не умеют. Все, что они умеют, это поставить засос. Это самое опасное, с чем ты выйдешь с братского совета, окей? Поэтому успокойся. Знаете, толерантность – это одно из мощнейших орудий дьявола или религиозной структуры этого времени. Кто-то понимает, о чем я говорю? Толерантность. Вы заметьте, как они бьют сейчас. Они бьют всегда только на то, чтобы ты согласился. Чтобы ты успокоился, чтобы ты оставил, чтобы ты бросил, чтобы ты перестал молиться, перестал ходить, перестал это слушать и перестал это делать. Как только ты отпускаешь, все, ты уже самый любимый брат и сестра. Окей? Смотри. Итак, со мной пытались договориться, знаете, я был от начала, знаете, уникальным человеком, и я не соглашался ни на какие вещи. Что-то внутри меня всегда противостояло. Знаете, вот такой голосок внутри? Ну, вы же говорите неправильно. А потом ты сам ловишь себя и говоришь, ну как, все они могут говорить неправильно. Потом, ну, все-таки, ну, как бы, ну, Господь, ну, это ж, ну, твои. А внутри дух просто противится и говорит, это не то, это не оно, ты не находишься там. Некоторые люди говорят, ну, один же не может быть неправ. Дорогие мои, не может быть прав, большинство всегда право. Позвольте не согласиться, по истории большинство всегда было неправо. И Богу приходилось посылать какого-то одного пророка и исправлять вот то большинство. Okay? Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным о том, что мы с вами делаем. Все, о ком я читаю в Библии, сейчас мы пройдемся с вами по такой истории, и после этого я закончу. Все, о ком я читаю в Библии, имели настоящую небесную агрессию. И я не наблюдаю толерантности в этих личностях. Мы уже с вами говорили. Я не наблюдаю толерантности в Моисее. Он пришел, слушай, отпусти. И знаете, и фараон, помните, говорит, хорошо, возьми только мужчин, женщин и детей оставь. Помните, да? И Моисей сказал, ух, классно, все хорошо, спасибо, я пошел. Нет, Моисей стоял до конца на одном единственном слове. И кто в конце концов проиграл? Проиграл фараон. Проиграл весь Египет. И просто Египта, после того, как вышел кратчайший Моисей из Египта, Египта больше не было. Сейчас туда мы ходим и смотрим на руины. Вот посмотрите, что Моисеюшка натворил вот здесь. Кто в Египте был, вы поняли, что там, Бог мой, там до сих пор все свидетельствует о том, как кратчайший человек прошелся там, окей? Там реально, там Египта нема, окей? Там туда только можно в турагентство обратиться, и то там не понять, ты приедешь, сейчас война будет, или сейчас позагораешь, окей? То есть непонятно, надо аккуратно. Давайте начнем с агрессии Иоанна Крестителя. Смотрите, что было в этом человеке. В этом человеке было что-то уникальное, в нем сочеталось что-то, чего мы не наблюдаем сейчас. От Матфея 3:6. Давайте прочитаем. Вот она, агрессия Иоанна Крестителя. От Матфея 3:6. Они признавались в грехах, то есть они приходили к Иоанну, признавались в грехах, а он омывал их, приходивших в реке Иордан. Увидев, что приходят к нему для омовения многие фарисеи и саддукеи, он сказал им: «Змеиное отродье». Ну, наши братья сказали: «Ну, брат Иоанн, ну чё? Они же пришли к тебе в церковь, ну дай им почёт». Ну, нормально, представь, к тебе кто пришел? Саддукеи. Что пришли? Креститься. Да эти змеи вползли просто стать, знаете, вползти, креститься и там делать свои махинации. И он это четко увидел, и он, опа, смотрите, что Иоанн, добрый Иоанн сказал. Садуки, он сказал им, змеиное отродье, кто внушил вам мысль, что вы избежите грядущего возмездия? О-о! Докажите на деле, чего стоит ваше обращение. Он им сказал, но, не пойдет. А мы сейчас, вы знаете, мы с вами все мотивированы ростом церкви. Мы любых гадов соберем, если их много. Все ползучие змеи, добро пожаловать, мест на всех хватит. Вы можете шипеть, кусаться, ядом брызгаться. Самое главное, чтобы вас было много. Ну, обличи. Ну, кинь меня тапок, если я не прав. Вы знаете, чем мне нравились ребята? Они никогда не были мотивированы ростом церквей. Они были мотивированы истиной. Скажите мне, какая церковь была у Иоанна? Какая церковь была у Христа? Какая церковь была у Петра, Павла, Стефана? Какая? Да никакой. Эти люди абсолютно работали не на церковь, а на церковь. Я сейчас работаю не на вот эту горстку людей. Я работаю на вот те сотни тысяч, которые через вот это маленькое окошко смотрят сейчас сюда. Кто-то понимает меня? Мы с вами вообще должны забыть вот это. Вообще должны стереть, а у тебя то, а у тебя это. Дорогие мои, стоит один в лохмотьях, который ест дикий мед и саранчой питается. И он разговаривает с кем? С фарисеями? В таком тоне? Ты, брат, посмотри на себя. У тебя церковь Иоанн вообще небольшая. Успокойся. Что ты там вон туда ворошишь водичку? Успокойся. Смотри. Вот смотри, что мне нравится. Он говорит, вы избежите, докажите на деле, что, чего стоит ваше обращение. Только не вздумайте говорить в душе, наш отец Авраам. Говорю вам, Бог из этих камней может сделать детей Аврааму. Уже лежит на готове топор у ствола деревьев. Дерево, которое не приносит хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Вот тебе любовь. Реально человек конкретно, то есть, дорогие мои, я умоляю мою церковь понять меня правильно, потому что, когда я говорю агрессия, церковь настолько сведена думать, что агрессия это ты обмотан бомбами и с Калашниковым. Знаете, нам настолько перерисовали агрессию, нам настолько дьявол и дух религии все сделал, что бойся этого слова, бойся этого слова, сиди овца на лавочке всю свою жизнь и соси молоко у братьев, которые они дают. Молокососы. Зубы тебе нельзя, зубы тебе по ДНК не полагается. А вдруг ты укусишь брата? Он тебе хотел раз молоко дать, а ты его... Знаете, я заметил, что мамы перестают кормить детей, когда зубы начинают расти. Молоко заканчивается, амен? Такая, по-моему, этот маленький сыкун уже готов к еде, потому что он...
Ладно. Да уникальная картина вообще. Знаете... И мы смотрим, как по ДНК церкви передается вот этот, вот этот мощный элемент агрессии. Стоит человек, он видит людей идущих, и он не просто там отогнал плохие мысли насчет фарисеев и садукеев. Он говорит, идите, ребятушки, крестим вас. И потом в отчете церкви пишет, приняли крещение 200 садукеев. 300 отродий змеиных и 200 скорпионов, уже члены нашего общины. Аллилуйя, воспоем. Мы ждем, когда Спаситель к нам придет.
Не жди, к тебе он точно не придет. Церковь должна что-то делать, а не сидеть и что-то тупо ждать. Церковь, она та, которая... делает пришествие Христа, окей? Та, которая активирует движение Бога на земле. Смотри. И дальше, вот мы смотрим с вами на Иоанна, который четко сказал. Потом вступает служение Христа. Иоанна уже нет, его, естественно, там, он ответил за свои слова. И, короче, мы двигаемся дальше по генеалогии семени. Вот раз Иисус Христос, Иоанн крестил его. Другими словами, ДНК передается. И теперь Иисус стоит в очень уникальной позиции. Давайте прочитаем. Агрессия Христа. Второе поколение. От Матфея 23:29. «Горе вам, учители закона и фарисеи, святоши». Мне нравится новый перевод. Знаете, святоши. На тебе, святоша. Знаете, ну хороший же современный перевод. Очень хороший. Иисус был нормальный. Он был такой, как ты и я. Его тоже святоши доставали. Итак, «горе вам, учители закона и фарисеи». И потом... восклицательный знак, святоши, восклицательный знак. Вы строите гробницы для пророков и украшаете надгробия праведников. Вы говорите, если бы мы жили во время наших отцов, мы бы не были повинны в крови пророков. Вы сами свидетельствуете против себя, вы сыновья тех, кто убивал пророков. Вы слышите, что здесь говорится о ДНК? Он говорит, вы сами свидетельствуете, кто убивал пророков. Это говорит о том, что они выйдут и против Христа. Смотри, что он говорит им. Вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, кто убивал пророков. Так завершайте то, что начали ваши отцы. Вы змеи и отродье змеиное. Не избежать вам осуждения и ада. Слушайте. Я посылаю к вам пророков, мудрецов и учителей. Одних вы убьете и распнете, других будете бичевать в синагогах и гнать из города в город. Я думаю, об агрессии Иисуса не стоит много читать, потому что вся Библия, я скажу так, весь Новый Завет исписан агрессией Христа. Начиная от храма, как он говорил, и заканчивая там фарисеев, которых он полоскал на каждом углу, где только мог. И там реально ты читаешь, и ты диву даешься. Итак, двигаемся дальше. Следующая ступень. Иоанн Креститель, Христос. Следующая ступень, например, возьмем Петра, да? Смотри, вот Петр. Агрессия Петра. Деяние 4.9. Смотри. Агрессия Петра. Другими словами, они исцелили человека, и здесь конкретно они стали перед Синедрионом. Раз сегодня, говорит Петр, нас подвергают допросу по поводу доброго дела, что сделано для больного и того, как он был исцелен, то да будет известно вам и всему народу Израиля, человек этот стоит сейчас перед вами здоровым благодаря имени Иисуса Назарянина, помазанника, которого вы распяли. Но Бог поднял его из мертвых. Он камень, отвергнутый вами строителями, ставший краеугольным камнем. Ни в ком другом нет спасения, нет другого имени под небесами, которым мы можем спастись. Члены совета, видя бесстрашие Петра и Иоанна, и поняв, что это люди не ученые и простые, сначала удивлялись, но потом догадались, что перед ними стоят спутники Иисуса Христа. Опаньки! Другими словами, вот тебе ДНК передается. Идем дальше. Вспомните еще один насчет Петра. Еще один момент насчет Петра. Стоит Петр в храме. Ну, нормальный же, Анания и Сапфира заходят, ну, нормальные члены церкви. Бабло дают? Дают. У нашей бы элиты Анания и Сапфира вообще на передних лавочках сидели. Ну, и что, что они украли чуть-чуть? Они же чуть-чуть украли. Ну, чего ты потеешь и напрягаешься из-за каких-то копеек, которые они себе там оставили? Они продали землю, и написано, немного утаили. Ну, немного же утаили, ну, народ, ну. Ну, что вы такие злые, а? И знаете, и заходит вот Анания и Сапфира. Сначала Анания зашел. Знаете, такой уникальный человек, и он, знаете, он блеснул своим пожертвованием, там, потому что там такая тема пошла, знаете, продавать дома, земли. Ну, все думали, что Христос придет. Ну, они ошибались. И они все там поскидывали свои дома, попродавали все. И там такая, знаете, модно стало в первой церкви Христа сносить бабло. Okay? И вот они стягивали бабло, и Анания и Сапфира видели, в каком почете были эти люди, которые приносили денежки. И они подумали, знаете, как правильные евреи, ну, можно ж, чтобы и овцы были целы, и волки были сыты. Один сказал, чтобы так произошло, нужно съесть пастуха. Классный выход, да, из положения? То есть, представь, волки сыты, и овцы целы. И другие, и дошло до некоторых. Оно долго шло, оно было в пути. Смотри, и заходит Анания, он говорит, за столько ли вы продали? Это все добрый Петр наш с вами, знаете? Он говорит, да, за столько. Он говорит, вы лжецы, вы лжете Святому Духу. И бум, упал. Вытянули. Заходит Сапфира. Слушай, тут только что разговор был такой интересный с твоим мужем. Сейчас он, ну, он вышел на время. И за столько ли продали? Да, за столько. Вытянули. Знаете, я верю, в этой церкви все стали говорить честно. Кто-то понимает, да? Представь, и даже когда кто-то приходил и говорил, слушай, мы поймали вот такую рыбу. И Петр подходил и говорит, а ну покажи, какую рыбу вы поймали размером. Я уверен, они... Ну что, при Петре брехать было запрещено. Тоже можешь оказаться там рядом с Ананией и Сапфирой, окей? Поэтому я уверен, церковь начала с того момента говорить правду. Итак, идем, Павел. Вот тебе еще одно поколение. Следующее, это был Павел. Человек чуть-чуть позже призванный после учеников Христа. Но ДНК не менялась. Смотри, Деяния 13:6. Они прошли весь Кипр. Это когда Петр только был избран. Он еще тогда был Савл, избран с Варнавой. И они пошли с Варнавой на свое дело, которое Бог их помазал. Они прошли весь Кипр до самого Пафоса, где повстречали одного человека, чародея и лжепророка. Он был еврей, и звали его Бар-Иешуа. А он был, или в нашем переводе Вар-Иисус, он был из окружения проконсула Сергия Павла, человека большого ума. Проконсул, пожелав услышать Божью весть, позвал к себе Варнаву и Савла. Этот чародей, которого звали также Елима, то есть маг, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Тогда Савл, он же Павел, исполнившись Святого Духа, запомните, такие вещи происходят, когда ты исполняешься Святого Духа. Я хочу исполниться Святого Духа. Смотрите. Улыбаешься. Смотри, что сейчас было. Чем исполнение Святым Духом закончилось? Некоторые говорят, что исполнение Святым Духом, это, знаете, где-то попасть под электрошок. Нет. Смотри, тогда он же, Павел, исполнившись Святого Духа, воскликнул, пристально глядя на него, ты воплощение лжи и бесстыдства, сын дьявола, враг всякой правды. Думаешь, и дальше будешь извращать прямые пути Господни? Ну вот теперь на тебя настигла рука Господа, ты ослепнешь и какое-то время не будешь видеть солнца. И тут же темная мгла окутала его глаза, и он заметался в поисках провожатых. Тогда проконсул, увидевший, что произошло и пораженный учением о Господе, уверовал. Ну не уверовал ли бы ты? При таком раскладе. До того, как Павел пришел, знаете, вот этот маг, там, знаете, который был с окружения, он там, наверное, их там, наверное, ну, наверное, был мужик, ну, в теме, знаете, а тут хоба, и тут бегает, как, знаете, щенок слепой по хатам орет. Помогите. И проконсул понял, что пора принимать Иисуса Христа. Пришло время покаяния. Итак. Потом следующее поколение, это мы читаем о Стефане. Быстренько прочитаю с другого перевода, Деяния 7:51. «Строптивые люди, — говорил он, — с сердцем, не знающим Бога, с ушами глухими для истины, вы всегда противились Святому Духу, и отцы ваши, и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили тех, кто возвестил о приходе праведника, а теперь вы стали его предателями и убийцами. Вы получили закон, врученный вам Божьими ангелами, и не соблюли его. Услышав все это, они заскрежетали все зубами от ярости».
Вот тебе еще один момент. Давайте прочитаем последнее место из Библии, я так скажу, о том, о ярости Бога. Я так скажу, ярости, гневе, как угодно называй, агрессии. Я еще раз говорю, церковь, мы с вами никогда не перейдем в следующую фазу движения, пока не будет восстановлена чистая ДНК церкви. И чистая ДНК церкви – это там, где ты как Христос, как Иоанн Креститель, как Павел, как Петр, как Стефан, ты просто говоришь «стоп», и ты высказываешь свои мысли прямо и четко и ясно. Кто-то говорит, да? Кто-то понимает? Да? Дорогие, некоторым из нас кажется, что это не тактично. Тогда ты перечеркиваешь всю Библию, тактичный ты мой. Ты перечеркиваешь все ДНК, которое здесь написано, из-за своей толерантности и тактичности, ты теряешь саму суть того, что Евангелие есть. Евангелие есть, это четко, конкретно разложить все по своим местам. Аминь? Это четко дать знать в том обществе, в котором ты находишься, что есть Бог и что не есть Бог. Я не говорю о том, что ты должен бегать где-то и нарываться на конфликт. Нет. Но когда настает время, ты должен дать реально свой голос, встать и защитить свою позицию. Кто-то понимает меня? И, дорогие мои, поверьте мне, вы будете шокированы, какое следующее задание вам доверит Отец. Дорогие, я был удивлен. Некоторые люди говорят, откуда у тебя вот ты делаешь то, что ты делаешь, и ты в этих кругах, в которых ты вращаешься, и те массы людей, которые вот сейчас меняются только по одной причине, потому что я не отдал ни одной капли, ни одного сантиметра этому духу. Кто-то понимает меня? Я был агрессивен, я был вдвойне агрессивен, иногда я был слишком агрессивен, даже так не надо было быть агрессивным, но я точно давал знать, что здесь проводится черта, братья и сестры. Кто-то понимает меня, да? Ты должен четко понимать, дорогие мои, ты можешь улыбаться и говорить, иди отсюда, или ты можешь просто говорить, наверное, я не соглашусь с тобой. Как бы ты ни сказал, окей, ты должен четко провести черту и никому не даст переступить. Ты не должен делать то, что делаю я. Я воспитался на улице, ну, может, вам так и не надо даже поступать, как я делаю. Я говорю, может быть, ты культурно можешь поставить всех в сторонку, окей? Но ты должен это сделать. Извините, братья и сестры, но сюда вы не ходите. Самое главное, результат будет тот же самый, амен. Не важно там, знаете, какие-то слова употреблять, не надо абсолютно. Но четко, спокойно, выдержанно говоришь, здесь, сюда мы, ребята, не ходим. Почему? Потому что это откровение Бога. Ну ты понимаешь, я все понимаю. Ну ты знаешь, я все понимаю и знаю. До свидания. Окей? Смотри. Агрессия Бога. Кстати, об агрессивности Бога можно часами читать, Библия полна вещей, где Бога реально что-то началось, и Бог конкретно высказался или сделал какое-то действие по отношению к этому. Но вот это место очень, очень красиво звучит. Если ты его поймешь, в синоде оно извращено полностью, но в современном переводе оно звучит очень красиво. Итак, Исаия, 63 глава, 5 стих. «Я смотрел, но не находил помощника, и удивлялся, что не было мне ни одного, от кого я мог получить поддержки. Но гнев мой, слушай сюда, гнев мой поддержал меня и силу дал, чтобы спасти народ мой». Ты можешь себе представить, что такое гнев Бога или агрессия? Это реальная сила. Кто-то понимает меня? О, я еще раз перечитаю это место, ты должен понять, что здесь говорит Бог. Смотри. «Я смотрел, но не находил помощника, и удивлялся, что не было мне ни от кого поддержки. Но гнев мой поддержал меня и силу дал, чтобы спасти народ мой». Дорогие мои, я знаю, что эти проповеди не проповедуются. Где ты последний раз читал книгу об агрессии, слышал проповедь об агрессии, или слышал молитву «Господь, научи меня рычать»? Я вам честно говорю, скорее всего, нет. Я так скажу, дорогие, что этот элемент, он должен быть абсолютно возвращен назад в церковь. Иначе нам с вами не видать. Мы с вами будем продолжать вот так жить толерантно, продолжать поклоняться каждому истукану, прогинаться под всей властью, которая не является властью, и терять позиции каждый день. Я так сказал, в моей жизни, по крайней мере в моей, я не могу отвечать за ваши жизни, в моей жизни этого никогда не будет. Окей? Итак, грязная религия и ее вожди, дух этого мира, вынули из церковного ДНК зубы. А зачем тебе зубы? Ты овца. А овцам зубы не нужны. Тебе предписано религиозным синедрионом всю жизнь сосать молоко, а охотиться тебе строго запрещено. Ты должен заткнуться и всех любить. Ты понял, овца? Вы улыбаетесь. Вы понимаете, что это месседж не к вам. Но, дорогие мои, ох, как я чувствовал этот месседж подсознательно, когда сидел на тех лавочках. Как они красиво все раскладывали и резко всех овец ставили в стойло. Они даже так называли, стойло их. Че это они тут разошлись? Да, и они там используют рычаги. Но, дорогие мои, извините, поднимается другое поколение, у которых вырастают зубки. Окей? И им, поверьте мне, их ДНК даже не сможет противостоять тебе, поверь мне. Я уже сталкивался с этими людьми. Самое интересное, что они агрессивные на форумах. О, убьем, зарежем, поймаем, задушим. Езжу по всему миру, не видел ни одного. Даже в тех городах было откуда письма. Ну где вы? Где вы, бойцы за царство Бога? Сколько лет езжу, сколько лет бросаю эти бомбы. Только где-то на форуме ванизма идет, как знаете, как с мусорного ведра. И ничего, реальности никакой. Дорогие, я вам еще раз скажу, возьмите то, что Бог вам дает, и несите это до конца. Я вам честно говорю, когда Бог увидит, как ты отстаиваешь царство, ты увидишь, как тебе дастся следующая истина. Когда Бог увидит своего сына и свою дочь, как он отстаивает, и четко, как вот по Библии мы прочитали массы мест только что, они четко дают знать, доколе ты идешь, а дотуда ты не идешь. Бог сказал, слушай, мне нравится этот парень, мне нравятся такие, как были Давид, мне нравятся такие, как были Анна, как были Есфирь, которая не дала надругаться. Окей, Аману над Израилем, которая сказала, стоп, дорогой, вот доселе и не дальше. И знаешь, что, Аман, вот ту виселицу, которую ты сделал, да, для моего отчима, да, если так скажем, ту историю знаешь, на ней будешь висеть ты. Дорогие, я вам честно скажу, должно что-то вернуться назад в нас. Ты будешь шокирован, когда вот этот гнев Бога, эта настоящая агрессия по вычищению храма Бога, она просто придет в тебя, ты будешь удивлен, какая мудрость, глубина, откровение Бог начнет доверять тебе. Почему Бог с нами? Некоторые говорят, Бог, почему ты мне не доверяешь глубины? Потому что если Он доверит тебе, сможешь ли ты отстоять эти глубины? Ты здесь? Сможешь ли ты схватить и сказать «но», отстоять до конца, стоять за эту мудрость, глубинное откровение, которое Бог дает тебе? Сможешь ли? Ты говоришь, ну, смогу, начинай. Сначала ты должен отстоять свое откровение возле тещи. Кстати, теща – это проверка всем откровениям. Знаете, и, как знаете, я увидел такую шутку, знаете, такое слово написано «и чё?». «И чё?» – Это глубина, об которую разбиваются все доказательства. Там подписано, так знаете. И чё? Знаете, то есть, ты там можешь сидеть, представь, ты служитель, ты пастор, ты апостол, держитесь все. И ты рассказываешь, хоба, хоба, там столько людей, там, знаете, изменилось, там столько было изменено, и ты сидишь такой, знаете, за столом, жрешь борщ, который теща приготовила, и рассказываешь о глубинах Бога, аллилуйя. И теща приходит, вытирает руки от котлет, смотрит на тебя и говорит, ну и чё, сынок? И вот представь, в тебе что-то должно отодвинуть ее борщ. В тебе что-то должно отложить ее котлеты. Встать и сказать, а вот что. Но большинство из нас не могут, потому что теща за тещей стоит все родство. Овца. За ней стоит все равно. Ты что себе позволил? Ты как себе позволил больше отодвинуть? Вы знаете, я был в уникальных ситуациях, знаете, жизненных, где, естественно, там теща у меня хорошая. Там не к моей теще разговор вообще идет. Но это так, знаете, так образно выражаясь. Я так скажу, что вот эти ситуации, они будут у тебя, где ты там раз, два, и тут подходит кто-то, который скажет тебе и чё. И тебе здесь нужно будет отстоять свое откровение. Ты сейчас улыбаешься, дорогие, но когда к этому подойдет время, там будет не до улыбки. И иногда кажется, я сижу и думаю, Петр предал Иисуса? Перед кем? Ну, стоп. Перед кем? Служанкой?
Кто служил? Ник, перед никем. Она пришла и говорит, а, не, я, по-моему, тебя видела.
Не, 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 я просто тут ручки грею.
Не, 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 стоп, 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 знаете, а ее заело. Нет, чтобы служанке там, опа, расслабиться там, и, ну, эти, ну, типа, знаете, и потеряться где-то в толпе. Но, не заело, по-моему, с памятью проблем никогда не было. Знаете, женщины уникальное существо. Я сижу, рассказываю историю. И знаете, с цифрами у меня всегда болезнь. Я то скажу много, то скажу вообще мало. Но я благодарю Бога за жен наших. Окей? Они помнят цифры почему-то. И вы знаете, и она говорит, нет. Я говорю, да не вру. Нет, чтобы отцепиться. Она до конца будет говорить, нет, столько это было. Я говорю, окей, окей. Было-было. Сдаюсь. Вы знаете, вот эта служанка, она такая, то-то-то-то-то-то. По-моему, я твою тяпку видела. Нет, нет, не видел, ничего не видел. Да, 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 да. Ты там разорялся на горе. Орал там за Христа что-то кричал. Не-не-не-не-не. Я его не знаю. И он начал божиться. Скажите мне, сколько человеку надо, чтобы попрать все свои принципы? Служанка не вовремя. Вы какая-то теща не вовремя, тесть не вовремя, или там какой-то там свекровь не вовремя подкатила. Или ты чисто тот-тот-тот, и ты, не, не знаю, а, да, ну да, это ничего не было. И Бог стоит и говорит, ты напор тещи не выдержал. Вояка ты мой, акула ты моя духовная, лев ты мой пушистый. И ты сидишь, доедаешь борщ, и знаешь, что не видать тебе служения, как своего затылка. Они говорят, к миру призвал нас Господь. Ох, как я слышал эту фразу. Скажите мне, если Бог призвал нас к миру, к любви, вот, например, вот что такое мир, любовь, то, что они называют миром и любовью? Скажите мне, если у кого-то есть дети, скажите мне, вы их когда-нибудь наказывали? Ты скажешь, нет, я же люблю детей. Скажите мне, вы реально, вы вот исправляли их, наказывали, даже физически ставили в угол там? Ты скажешь, ну, конечно. Я тебе скажу, а зачем ты издеваешься над сердечком маленьким? А ты скажешь, да я из-за любви это маленькую бздюху эту наказываю. Если я его сейчас не накажу, там же вырастет бздюжище. Ну не так ли? И я помню, знаете, мама бьет. А ты... Знаете, мама нас била сильно. Потому что папы не было, она так, на всякий случай, знаете. Потому что кто его знает, знаете. И я помню, ох, жопа синяя была, знаете. По всяким поводам, знаете, ну, меня надо было бить, это точно. Я сейчас смотрю на себя и думаю, Господи, спасибо тебе, что у меня нет таких, как я. Я смотрю, детки такие хорошие у меня, знаешь, думаю, ну, в кого они? Жена подняла руку, ну, слава Богу. Ну что, ох, я знаю, как оно бывает. Вы знаете, они говорят, к миру признал нас Господь. И под предлогом мира в церковь вошел дух толерантности, и она была лишена всего. Сначала у тебя забрали силу, потом забрали славу, потом забрали все. В конце концов, спилили твои зубы, они тебе больше не нужны. И сидит вот эта церквушечка, вот этот выведенный гибрид, и поет песенки, знаете, мы Христа ждем, аллилуйя вас поем, знаете, к миру призвал нас Господь, и сидишь, смотришь, думаешь, Господи Боже, ты за этим, Господи, придешь. Господь говорит, не, сынок, не. Вы знаете, я шучу, всякое бывает. И вы знаете, Я верю, дорогие мои, я верю, я верю, я верю. Смейтесь, не смейтесь, тихо, я сегодня говорю громко. Я так скажу, я верю, что поднимутся вот эти настоящие носители ДНК. Я верю, дорогие мои, что скоро я начну слышать и я начну видеть. Не только вот этих змей по телевизору, которые готовы переспать с кем угодно, чтобы им только доверили телеканал. знаете, вот это все, вот это отродье, которое готово там передружиться все вместе. Знаете, знаете, как, почему отродье змеиное? Потому что там много родов, много деноминаций, окей, много разных слоев. Окей? И поэтому он сказал, это как бы много всяких отродий, пород, окей. И поэтому я так скажу, я верю, что настанет свет, я верю, что придут эти личности, я верю, я понимаю, что Бог абсолютно, Он ждет сейчас этих людей. Просто сделай это решение, реши это раз и навсегда и скажи: Бог, я тот, который отстаю первое, во-первых, свое откровение. Вы знаете, когда у меня была встреча с Иисусом, я первый, я такой прибежал к моему пастору. И знаете, вот там моя наивность и детская, вот это, знаете, детская вот эта такая наивность, она была разбита. Я прихожу к пастору и говорю ему: пастор, ко мне приходил Иисус, и я ему рассказываю, мне всего лишь 18 лет, и он здесь садит меня и устраивает допрос. Ты, наверное, тебе снилось. Нет, тебе, понимаешь, и пастор начинает полностью разбивать меня. Я говорю: да нет, это было реально, я ему все рассказываю. Его еще больше это пугает. И когда я ему рассказал то даже, что я потом понял, не надо рассказывать. Я понял, у него полностью снесло крышу, и он просто пошел против. И именно с того момента, с 93-го года сначала, с конца 92-го, начала 93-го, меня стали называть сатанистом и еретиком, только по одной причине. Потому что им не вместилось то, что я видел и слышал. Потому что это не было по их формату. Они это не поняли. Но извините меня, дорогое отродье, разве все должно быть по вашему формату? Нет, ну вопрос такой, да? Разве я должен подогнаться под вас? Извините меня, по-моему, Бог еще что-то сделает, и у вас спрашивать это не будет. Амен? Уникально, я могу это тихо говорить, и все равно кусает. Серьезно, я очень могу все спокойно делать. Мне сегодня что-то так хорошо. Я по-особому мирно как-то. Я сегодня кусаюсь с улыбкой. Ну, кусаться я буду, гарантию даю. Это ж точно. Смотри. Нам нужно исцеление духовного семени. Должно прийти полное восстановление ДНК той церкви, которую родил сам Иисус Христос. Честно, дорогие, на мне как будто вот существует вот миссия не дать вот этого семени, о котором я вот только что прочитал, чтобы оно умерло. Не дать. И я использую все мне возможное, все каналы, телеканалы, аудио, видео, радио, как только, что там еще только не выйдет еще. Мы будем это все использовать, чтобы эта ДНК продолжала идти, и эта нация возрождалась и поднималась. Итак, дорогие, мы молимся о том, с этой фразой я буду оканчивать, мы будем молиться. Мы молимся о том, чтобы Бог поднял тех, кто не только возвратится в оригинал, но и будет восстанавливать чистое ДНК церкви. Знаете, одно дело получить хорошую проповедь или, знаете, иметь часть твоего существа, которое восстанавливается и освящается. Другой абсолютно момент – это встать, одеть на себя робу воина, одеть на себя это все и идти в кровавое сражение. Дорогие, и с кем ты будешь сражаться? И знаешь, что я тебе скажу? И может быть даже разочарую тебя. Тебе придется сражаться очень часто с самым близким, с самым родным и с тем, что ты думал находится ближе к тебе всего. Это именно там. Мир, против которого секта боится, мир будет с упоением тебя слышать. Дорогие, знаете что? Сколько приходит масс свидетельств? Люди говорят, мирские люди в тюрьму просто нечаянно передали диски. Они говорят, там весь блок исцелился, освободился и покаялся. Блок. Передали диски в тюрьму. Ни проповеди, ничего. Дорогие мои, я вам честно скажу, мы носим на себе уникальный вирус. Мы носим на себе что-то, дорогие. Вы знаете, по агрессивности или по противостоянию религии я вижу, кто мы. Скажите мне, против кого еще так они восставали? Честно сказать-то и противостоять-то не против кого. Нас-то тут раз, ты да я, да мы с тобой. И все. Дорогие мои, они противостоят духу, потому что, как написано, они не могли противостоять мудрости и духу Стефана. Вот что нам с вами нужно, дорогие. Аминь. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся. Просто дай Богу возможность
Я понимаю, я на тебя, может быть, сбросил сейчас бомбу, которой, может быть, ты не был готов. Всю нашу жизнь религиозные вожди тренировали нас, что агрессия, гнев – это не от Бога, а как раз агрессия и гнев по Библии от Бога. Бог первый это делал. Все служители Бога носили на себе ярко выраженную агрессию, не просто какое-то недовольство в уголке, ярко выраженную агрессию против кого бы то ни было. Был ли это Ваал, был ли это золотой истукан, что угодно, был ли это дух религии, они реально отстаивали что-то. И вы знаете, о чем я молюсь? Закройте сейчас глаза. Просто подними свои руки вверх, как в знак того, что ты сдаешься. И просто скажи ему: Бог, восстанови во мне элемент агрессии неба. Восстанови во мне что-то, что никогда, пусть восстанови во мне эту сигнализацию. Вы знаете, агрессия внутри меня, она срабатывает очень часто, как сигнализация. Внутри меня все начинает тот. Знаете, оно просто начинает пищать, шипеть, кричать, просто гудеть, когда кто-то подбирается к чему-то ценному. Просто скажи ему: Бог, я умоляю тебя, дай мне твой гнев, дай мне то, что действительно отстоит твои откровения, то, что сможет устоять, когда придет натиск гнили, грязи, сплетен. Когда от меня начнут вытирать ноги: Бог, дай мне настоящий гнев, настоящую агрессию, я хочу быть восстановленным. О, мы должны это иметь. Мы не должны это употреблять каждый день, конечно. Но есть моменты, где агрессия не просто нужна. Церковь, есть моменты, где агрессия абсолютно необходима. Сколько я видел людей, сдали свои позиции. Бог призывал их. Но их толерантность, их беззубость просто сыграла роль, и они проиграли. Они сдали все свои позиции. И Божье Слово продолжает двигаться по этой земле. Оно ищет этих Давидов, которые не будут спокойно смотреть на Голиафов. Бог ищет этих личностей, которые будут двигаться, которые не дадут Божьему имени быть потоптанным, которые восстановят. Вот о чем я мечтаю, моя семья, о восстановлении имени церкви. Потому что, поверьте мне, как с теми собаками, о которых я говорил, точно, все, что называется церквями, гарантирую, не все церквя Бога. Мы должны поднять стандарт. Мы должны восстановить ДНК. Бог, я прошу тебя, подними этих личностей. Они не рождаются в толпах. Эти личности не рождаются где-то на шумных конференциях. Это наедине, это в одиночестве, это очень часто в боли, в темном углу. Вот там они рождаются. Вот там они принимают решения. Бог, я прошу тебя, подними это поколение. Это молитва моего сердца. Это не просто шум из моих уст. Это действительно то, о чем я мечтаю последнее время. Я мечтаю о восстановлении ДНК, о восстановлении личностей, которые поднимут стандарты неба. Бог, я прошу тебя, не дай. Не дай просто так заглохнуть. Не дай этой лавине, этого кошмара, который под названием церковь, чтобы они просто захватили все это. Бог, я прошу тебя, подними своих 7000, которые не преклонили колено перед валом. Бог, я умоляю тебя, крик моего сердца. Не дай, чтобы еще одно поколение прошло, и Бог будет опять ждать 100 лет, пока поднимется другое. Давайте поможем событию Бога двигаться вперед. Да поднимется это поколение. Да поднимутся эти чемпионы, которые будут распространять ДНК Бога бесстрашно, бескомпромиссно. Люди чести, люди силы. Я верю, что они поднимаются. Я верю, что прямо сейчас они слышат меня. И может быть, я о них услышу через 20-15 лет. Но я знаю, что сейчас мы закладываем фундамент. У нас длинная дорога. У нас еще будет массы кровавых битв. Я это знаю. Мой дух об этом кричит. Но я знаю, что стандарт неба будет восстановлен. И его тело будет восстанавливаться и подниматься. Настоящее тело, не контролирующее секты.
настоящее тело Христа по этой земле, которое соединено не каким-то уставом, написанным человеческим глупым умом, а Божьим Духом, соединенное Его славой в одной цели – завоевывать этот мир, в одной цели – спасать души. Я благодарю Тебя, любимый. Я прошу Тебя, подними это поколение во имя Иисуса. Аминь. Воздай Ему славу.